каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ? И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц старше 12 лет.
13 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк-лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
Привет.
Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений, которая так или иначе все равно связана с нашей жизнью. Мы не говорим о том, что происходит прямо сейчас где-то в разных уголках планеты, скажем так, да, на разных картах этого самого мира. Но, тем не менее, вот эта картина мира, о которой мы говорим, она способствует тому, что люди по-разному себя ведут в разных ситуациях. Поэтому мы ждем присоединения вас к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5 – это номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Видеотрансляция началась в YouTube. «Горожане. Разговор» канал называется. Там есть чат, туда тоже пишите, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите, все работает. Сегодня у нас такая провокационная тема, ну, как всегда, мы ее же по латыни формулируем. Давай как сформулирую я так. «De democratia non disputandum est».
Да, переводим. Демократия не диспутирует, а ест.
А, и только ест, да. С другой стороны.
Да, что тут обсуждать? Есть дашь, будет демократия. Есть не дашь, не будет демократии.
Это, кстати, отличный повод для того, чтобы поговорить о том, как именно демократия воспринимается в международных отношениях. Очень много сказано про демократию. Я сейчас даже все теории не вспомню, естественно, которые про демократию говорят. Но есть, если говорить про международные отношения, одна либеральная идейка, что демократия с демократиями не воюет.
О, это причем так интересно, что, ну, во-первых, идейка такая, которую невозможно опровергнуть. Как только начинаешь опровергать, они говорят: не-не-не-не-не, это вы неправильно рассуждаете, это не та демократия.
Вот, а неправильная демократия с правильной демократией может воевать, ага. Или правильная демократия с неправильной. В общем-то, да, как переводится нормально с латыни, а не вот как Дмитрий Иванович тут пытался перевести по-студенчески, о демократии не спорят. Собственно, да.
Как, то есть все, заканчиваем, расходимся.
Да-да, как о вкусах. Но сейчас действительно о демократии не спорят. Демократия – это есть некий идеал.
Священная корова.
Священная корова, когда, да, вот если в международных отношениях посмотреть, то если вы нарушаете демократические ценности, мы идем к вам. Хотя мы можем быть такими себе демократами внутри-то. Вот.
А еще так замечательно, что ведь а судьи-то кто? Ну вот берутся, например, какие-то самые демократические, видимо, государства, в них сидят самые демократические эксперты и начинают выстраивать рейтинги. И иногда получаются потрясающие штуки, например, в США по рейтингу Economist flawed democracy. Ну, еще такая недоделанная, с изъянами, мерзотненькая. А вот в какой-нибудь там Канаде или там чуть ли не Греции, ну, в Германии точно, прямо идеальная, полная демократия.
Ну, смотри, тогда можем перевернуть этот самый тезис про демократию, с демократией не воюют, потому что настоящие нормальные демократии не воюют вообще. Вот нафига им это надо, потому что народ, который в демократиях существует, избирает, как там твой любимый Линкольн, любимый, потому что он американец, я имею в виду, да, сказал, что демократия – это что там, власть народа для народа и созданная народом, да. Если народу воевать не хочется, ну, он сидит себе в своей Швейцарии, нейтралитетом машет и все, и говорит, ну, все, расходимся.
Да, но с другой стороны тогда получается, что если внезапно этот народ воевать хочет, то это война. Раз это глаз народа и глаз Божий, и там Vox Populi, Vox Dei, раз уж мы за иностранные языки взялись.
За этот самый.
Значит, это оправданная война. Извините, у нас есть вообще-то в международном праве определение того, когда война является оправданной. Только в случае нападения на вашу страну, только как оборона.
Но есть же еще угрозы. о которых часто разговаривают.
Да, а есть же еще такие замечательные штуки, кроме обороны, есть еще сдерживание, в том числе ядерное сдерживание, и это же фактически шантаж. То есть мы размахиваем ядреной бомбой над головами у всех и говорим, не лезьте на нас, а то сейчас как бы бахнем. И это, ну, и говорят,
но в этом плане, не одни вот, мы. Хоть мы и не хотим касаться современных тем, но даже из высшей школы экономики иногда раздаются призывы, а давайте вот просто покажем всему миру.
А мы не касаемся, нет, мы и не касаемся, 1939 год, меморандум Фриша Пайрлса, физики насчитали, подали, бежавшие из всяческих рейхов, бежали в Британию и подали записку, что вот сейчас насчитали мы такое, что можно сделать такую бомбу, от которой защиты нет, кроме как создать свою такую же бомбу, и вот оно, ядерное сдерживание.
Но, тем не менее, вот мы поздерживали, и в конце концов поняли, что вот, ну, вообще ядерные испытания – это зло с точки зрения экологии хотя бы, да, ну, то есть с точки зрения выживания человека. Тем не менее...
Хотя были забавные, почему были, и сейчас есть такие забавные, например, предположения, а давайте, например, подземный ядерный взрыв как долбанем, а там внутри все еще так оплавится, и вот вам замечательное готовое хранилище. Ну и были совершенно, не знаю, может, сейчас уже таких людей нету, но иногда возникали голоса, да качу, в принципе, можно же сделать такой вот, ну, условно, двигатель внутриземного сгорания, такой микроядерный микровзрывчик, бах! И вот всю эту выплеснувшуюся энергию куда-нибудь на полезное дело пустить.
Это не
или
связано...
плотину снести, или речку.
С демократией, потому что когда только народ начинает слушать, народ начинает говорить всякую ерунду. Типа, нам не нужны взрывы, нам не нужна плотинка, нам не нужна речка перегороженная.
Да, но это же
далее.
Неправильная демократия. Вот. Правильная демократия – это когда высокообразованный богатый народ голосует, а всякое тупое быдло, не прошедшее имущественный, образовательный еще какой-нибудь ценз, ну, пусть валят в свои, куда там, откуда Аристотель родом был.
С Тагира.
Вот. Что ему в Афинах делать?
Вот примерно об этом-то и хочется поговорить, потому что почему у нас тема такая, что о демократии не разговаривают, потому что вдруг демократия становится каким-то идеалом, и если вы ему идеалу не соответствуете, то тогда мы идем к вам.
Да, причем и с другой стороны тоже. У кого, ну, по понятиям тех, кто якобы сильно демократический, вот в тех странах, где этой демократии нет, там все равно пытаются притвориться, что нет-нет-нет, у нас особенная демократия, своеобразная. У вас плохая, у нас более лучшая.
Более лучшая, да.
Причем так за США как-то даже немножко обидно. Они же были, ну, вот таким вот факелом, маяком, там, Бакеном, вообще светочем демократии, чего ни попадя. Ну, и если не единственным, то вот таким вот главным прямо. Вот она, демократия. А сейчас не то, что даже не первые, ну, вот, пожалуйста, там.
Ну, вот
Канада, Германия их обставили.
С точки международных отношений, например, да, мы вспоминаем Первую мировую войну, когда как раз те самые Соединенные Штаты Америки, которые считали себя уже на тот момент демократией, как вообще...
И самой первой.
Да. Они вступили в Первую мировую, когда случилась революция.
Причем спасти демократию они вступали, именно
да,
защитить.
Да, и такая была риторика. И вот Антанту они воспринимали как союз именно демократических государств. И когда Россия стала демократической державой, с их точки зрения, в феврале 1917 года, они давай вот поддерживать это все окончательно. Это же был повод для того, чтобы убедить народ в том, что надо идти туда
за правое
воевать.
Дело. Причем тоже так интересно, что ведь и перед Второй мировой войной, ну вот, скажем, в 1939, прямо перед началом Второй мировой войны и в самый начальный период, было же ведь такое ощущение на Западе, что вот эта война демократических стран против тоталитарных, и это ощущение было настолько глубоко укоренившимся, что Советский Союз, ну так себе он демократический, по любым понятиям. Вот к 43-му году, американцы на полном серьезе считали демократией. Более того, даже к концу войны в техасской прессе мне попадалось, что население считало, что, ну, Советский Союз, в общем-то, Такие же, как мы, социальный эксперимент, демократия.
Так вот, это к вопросу о том, что демократия с ранних времен является вот этим самым флагом. Афины, вспомните союзников, хотя афины вели себя по отношению к союзникам.
То есть как раз внутри, мерзкие.
Да, 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 внутри демократия, а по отношению к союзникам вели себя как тираны.
Так это же ведь как раз...
Афины называли тираном очень часто.
На всех посмотреть, и ведь действительно, и даже когда Америка была там светочем, маяком и так далее демократии, да, но кто там пользовался всеми правами и привилегиями? Богатые, белые, старые протестанты, говорящие на английском языке. Одного признака не хватает, ну, в общем-то, и до сих пор неполными правами пользуются люди, не обладающие всеми этими признаками.
Так вот, когда вот внутри государства это все обсуждается, как бы да, ладно.
Это ваши внутренние проблемы, пожалуйста.
Почему занимайтесь чем демократия хотите. Становится вот таким флагом в международных отношениях? Это же сразу видно, когда даже гуманитарные интервенции происходят, да, потому что у вас нет демократии, а мы все-таки
поэтому
вам
мы
навяжем, да, ну сразу возникают вопросы, что тут демократичного-то?
Ну вот нахально, не то, что процитирую, так кратко перескажу Толстого, где он как раз вот, ну, это, конечно, пародия на Карла фон Клаузевица, но я не помню, как там назывался генерал, который вот «die erste Kolonne marschiert», «die zweite Kolonne marschiert». И вот у Толстого есть какая-то такая милая фраза, что противнее всех немец. Он вдолбит себе в башку какую-то теорию, и потом... Всю жизнь под эту теорию пытается подогнуть. Ну вот действительно придумали теорию, что демократические страны не воюют друг с другом, потому что народ не хочет, свобода информации, общие ценности, ну, тяжело народу это впарить. Придумали себе эту теорию, подогнули под нее все, ну все, мы молодцы.
Так самое интересное, что в современном государстве как раз народ, демос, он никак не участвует в принятии внешнеполитических решений.
Более того, и не только внешнеполитических, несмотря на то, что ну, вот в тех же США действительно там чуть ли не с детского сада начинается политическая жизнь, и все в ней активно участвуют, но вот тот же афинский древний грек, попади он в США, он бы сказал, какая у вас демократия? Да вы рабы, просто рабы. Ну, совершенно бесправный, не участвующий непосредственно в управлении. Когда ты сидел судьей в последний раз, гад? Почему не полгода назад? Почему никогда? Как специально обученные люди? Ну, то есть это, конечно, с древнегреческой точки зрения вообще не демократия.
Ну, и там как раз, ну, вот вся вот эта вот схема, то, что демократии борются с недемократиями, это тем же Фукидидом описано, да?
Да,
когда
да,
демократия
да.
против олигархии.
Да.
Вот есть демократические союзы типа афинского, есть олигархические типа спартанского, и они, естественно, борются между собой.
Причем интересно, что внутри этого демократического союза действительно афины ведут себя как тотальный диктатор, напрочь озверевший, ну а Спарта, в общем, по-моему, несколько более прилично.
А вообще, когда вот это началось, когда демократия стала непререкаемым символом международных отношений в том числе, потому что мы же помним,
да, наверное,
с одной
уже...
стороны, реализм, с другой стороны, да. демократия не предполагает реализм.
Вторая половина 20 века, не раньше, потому что еще перед Второй мировой войной уже вроде как-то звучали голоса ведущих политологов, в том числе, боюсь соврать, но, по-моему, Ханна Аренд по этому поводу высказывала, что все, тоталитаризм-то победил, как вот, ну, единственный способ выживать в нашем суровом 20 веке. Вот. Только осталось выяснить, какой, прусский или марксистский.
Прусский или марксистский, это тоже интересно, потому что вообще современное государство и демократия – это две разные
вещи. Да, конечно. Причем еще вот если вернуться опять к истокам, там же ведь тоже у Аристотеля же, да, демократия и охлократия.
Ну, нет, охлократия у Полибия впервые звучит.
Ну, то есть вот но, вроде как власть
возможно,
народа, но если народ тупое быдло не соответствует моим понятиям о том, каким он должен быть, значит, наверное, ах, не могу я этот народ заменить, другого народа у меня нет. Ну что ж, будем их называть охлами, а не демосом, охлосом, а не демосом.
Охлами, а не димами. Но да, как раз вот в той самой традиционной демократии же очень все просто было. Вот там много вкусного, пошли их завоевывать, неважно кто там, демократы, пошли, потому что много вкусного. И народ, который же воевал, он принимал решение. Сейчас да. все по-другому.
Так вот именно поэтому интересно, что вот, не знаю, как сейчас у нас формулируется, но в Советском Союзе действительно была древнегреческая формулировка, что служба в вооруженных силах – это почетная обязанность гражданина. То есть если свободный гражданин, как не в армии? А? То есть, действительно, и вот интересно, что и у Ленина же ведь была такая совершенно анархическая, демократическая идея – разогнать армию, полицию, чиновничество, заменить всеобщим вооружением всего народа.
Отсюда милиция и все остальное, ополчение, милиция и прочее, и тут тоже традиция эта не ленинская, в конце концов, Парижскую коммуну можно вспомнить и так далее, и даже идеологов XVI века, тот же самый Макиавелли, которого мы так любим поминать как нехорошего человека, он же был демократ. По большей-то части, он же был за вот это вот все.
Так ведь и, например, Кропоткин, которого во время вот самых бурных событий революции Ленин же всячески защищал, отстаивал и опекал, ну да, хоть и князь, хоть и анархист, ну вот прямо вот реликт,
наш,
да,
наш.
Тот же Кропоткин ведь по американскому примеру насмотрелся, да, всеобщее вооружение всего народа, всеобщая кооперация, то есть низовое политическое движение, так вот она, настоящая демократия.
Да, а потом случается что? Что вот это вот всеобщее вооружение приводит к шутингам различным, где попало, в школах, на площадях
это
и так далее.
Знаменитая тема для студенческих поправки, дебатов, да. Ага, и обсудить, где сколько оружия, и, дескать, стреляют не оружие, стреляют люди, ну, в общем... Долго.
Но это же демократия, вот как раз оттуда
да,
же...
Да, но нету четкой взаимосвязи между количеством стрельбы и уровнем демократического развития или количеством оружия в том числе. То есть просто у них жизнь психозная. От такой психозной жизни поневоле стрелять начнешь.
Ну, можно вспомнить Алексиса де Токвиля, да, который как раз демократию в Америке-то как раз связывал с тем, что там все вот где-то на низовом уровне.
И невероятная способность американцев самоорганизовываться по любому конкретному случаю, быстро его решать и опять рассасываться. И вот эти вот политические ассоциации быстро возникают. 1835 год.
А не изменилась ли ситуация с того времени? Вот
на низовом уровне не изменилась, а вверху, конечно, с 1840-х начинают складываться вот эти политические машины, а сейчас они настолько закостенелые, что вот протестное было, когда голосование за Трампа, это действительно из-за того, что да вы заколебали, за кого не голосовали, Симпсоны, Гомер Симпсон бросает... там, билетик или что, он тычет там в голосовальную машинку, хочет голосовать за одного, а голосует за другого, хочет переголосовать еще один голос за того же. То есть голосуй, не голосуй, все равно выберешь того, кого тебе сказали.
Который пошлет потом твою же армию, которая сформирована на основе демократических как бы процедур, куда-нибудь туда, куда ты не знаешь в принципе.
Да, и потом расскажет, что мы защищаем там свободу, демократию.
Да, Вьетнама. Например, да, то есть США во Вьетнам ввязались же тоже ради свободы.
Там хоть как-то еще ученые это дело активно обосновывали, а вот с, причем, ну и можно было поспорить, пообосновывать. А вот с Афганистаном, когда в американском университете преподавал, там коллега очень такой мудрый, замечательный, прекрасный, общаемся прекрасно, обсуждаем текущую, в том числе, политику международную. Но вот при слове «Афганистан» у него падает забрало, и он говорит... Наши мужчины и женщины в форме защищают нашу свободу и демократию.
Я говорю,
какую?
Да.
Какую твою свободу защищают они в Афганистане? Вот, ну, действительно трудно разговаривать, когда втыкается такая идеология.
С другой стороны, так, возможно, это и есть демократия, когда весь народ верит в то, что где-то кто-то защищает нашу, вашу свободу от каких-то гадов, неважно где.
Но ведь это появилось именно во второй половине, вот, то есть с холодной войной, то есть идеологическая обоснование, ой, простите, аж в зубы дыхание сперло, идеологическое обоснование, потому что во всех остальных случаях у нас нет противоречия идеологии, мы за счастье человечества, мы за счастье человечества, мы за то, чтобы не в раю, а на земле, так и мы тоже, счастье материально, да, то есть у нас не было различий, кроме вот одного, мы считаем, что надо за счет максимального количества людей за счет класса многочисленного, трудящегося. А мы считаем индивидов. Окей, да класс из индивидов. В общем, в чем разница? А у нас демократия.
Вот, вот.
А у вас нет. И просто вот такой жестокий раскол.
Самое интересное, да, что демократия очень быстро становится таким пропагандистским жестом, пропагандистским символом, потому что в тех же самых Афинах два человека, например, да, возьмем Демосфена и Эсхина, один за Афины, условно говоря, другой за Македонию. Ну что, вот вопрос был в том, а стоит ли Македон с македонцами, с Филиппом, с этим самым дела иметь. Один, причем имея шкурные интересы, я имею в виду Демосфена, у которого были всякие там имущества, скажем так, во Фракии, он говорил, нет, Филипп тиран. Филипп ужасный человек, а мы демократы. Демократический человек должен быть таким-то, таким-то. Ему Эсхин отвечал, демократический человек должен быть не таким, как Демосфен, а должен быть таким-то, таким-то, таким-то. И все. Демократия в этом случае, она могла использоваться в двух разных совершенно противоположных вариантах. То же самое сейчас. Вот у нас вот демократия... Вот,
так ведь, и когда подписывали Хельсинские соглашения 1977 года, как раз говорили же про права человека, и на полном серьезе, ну а что, у нас же лучше права защищены, у вас вон безработные охапками, а у нас все работают.
Да, да.
У вас там образование за жуткие...
Трудовые лагеря, хорошо.
Ну, в конце 70-х не то, что не трудовые то, лагеря, как раз все работают, у всех этот труд есть, и у всех право на бесплатное, в том числе высшее, хоть высшее, хоть верхнее, бесплатно. А у вас нет. И образование, и здравоохранение, все бесплатно. И вот такое непонимание, что вроде как права человека защищены, у нас лучше защищены. А, у нас политические права.
Вот, а мы вот, голосовать а они не демократии. Можем, как бы.
Так мы же голосуем. А у вас одна партия. А что, мало? Мало.
Может, вообще партия. Так вот, это беда современного государства. Тут, причем на международном уровне как раз это проявляется чаще всего. Потому что есть центр, принимающий решения. Вот кто попробует сейчас сказать, что вот нет, надо делать по-другому. Международной политики. Я сейчас не касаюсь ни СВО, ни войны, ничего другого, ни другой страны, а просто человек говорит, а давайте дружить не с этими, а с этими.
Это мы сейчас говорим на уровне одного государства или международных отношений вот, в целом?
Когда на уровне государства кто-нибудь высказывается, я хочу дружить условно там с Зимбабве. А ему говорят, нет, а мы тут будем дружить с Ираном.
Вот все очень плохо. То есть понятно, что геополитики, реалисты пытаются все к примитивным формулам свести, ну а политологи, изучающие внутреннее строение государства, пытаются выяснить, какая элита, какая машина, какие слои, какие интересы. На самом деле все еще гораздо сложнее. И вот можно так нахально попытаться обозначить триединство, что ли, идеи, институты, интересы. Причем разделить это очень сложно. То есть интересы, они вроде достаточно устойчивые, но это же ведь тоже идеи.
Ну да.
Институты – это сложившиеся практики, но они же тоже основаны тоже на идеи, каких-то идеях. Да, изначально. А идеи откуда берутся? Да потому что человек приходит в существующие институты и пропитывается этими идеями. То есть они все вот так взаимосвязаны, и только вот ради аналитических…
Постмодернизмом прям охладил.
Ну, да, но можно, конечно, вот ради аналитических целей вот так разделить на три слоя и посмотреть, какие… Конкретно.
И вот вопрос к демократии тогда возникает. А если демократическое общество, тоже афинское общество, почему оно ввязалось в сицилийскую эту самую авантюру? Потому что ему доказали, что это хорошо.
Да, да. И вот непонятно, то есть что значит демократия? Демократия это где решения идут снизу? Так такого нет. И почему и Фукидид кричал про этих клятых демагогов? Причем интересно, кто там, Клеоп?
Клеон.
Клеон, ага, вот он мерзкий демагог, потому что он мне не нравится.
Да.
А то же самое делает Перикл, гнусный манипулятор, но он великий и хороший, потому что он мне нравится.
Потому что он доказал, что он хороший. Вот каким-то образом он, ну, Трамп. Хорошо, вот тот же самый Трамп, который нравится половине, как минимум, да, населения Америки, вот, пожалуйста, его
вот тут и надо, да, тут и надо смотреть на идеи. То есть Трамп пошел уже, с одной стороны, поперек институтов, хотя, конечно, использовал механизмы республиканской партии, но он отвечает запросам, да, суровых парней Среднего Запада.
И, соответственно, демократия же, это что такое, это власть народа, да? А вот народ у нас разный бывает.
И вот именно из-за этого Трамп-то так и говорит, так я как раз народный-то президент. Не из этого вашего болота гнусного, которое я буду потом осушать и вычерпывать.
Угу. Ну, то же самое и про Фукидида можно вспомнить, потому что его же изгнали как раз вот эти самые либералы, которые хотели...
Да, еще обычно Сократа припоминают, когда говорят о прелестях демократии, что вот он великий, мудрый, замечательный, а его демократическим образом траванули. Ну, все правильно.
Ну, и потом вся эта философия антидемократическая появилась, да, с Платона начиная, что вот демократия.
И должен мудрый философ сидеть, ну хорошо, а почему этот мудрый философ?
А мы до этого и дошли, в конце концов, потому что у нас сидит мудрый философ, ну, сам себя считающий мудрым, да, в любом государстве, который решает, что
знает,
нужно, что
как
не
лучше.
Знает, как лучше, и предлагает. Не предлагает, а говорит.
Говорит, как надо. Но причем интересно, что мир-то и жизнь становится настолько сложнее, что любой вот сидящий у верхушки или на верхушке человек, если он действительно пытается разобраться, вот как Сталин всплакнул, что я не понимаю, кому верить. Потому что действительно все очень сложно, и ему там один говорит одно, а другой поддакивает, подквакивает. Да, товарищ Сталин, именно так. Но все настолько сложно, что действительно приходится кому-то верить, на кого-то полагаться, на кого-то рассчитывать.
Так это и есть та самая демократия.
Но приходится в сложных решениях полагаться на эпистемические сообщества, то есть людей, глубоко занимающихся какой-то тематикой экспертов.
А они, заразы, как поэты и прозаики, зависят от денег.
Они либо продаются правительству и говорят то, что правительство хочет, либо, что еще может быть даже хуже, говорят искренне, честно, что они там навыискивали в своей науке, но кто их выбирал? Никто. Кому они подотчетны? Никому. Вот они у себя, мы у себя в своей этой вселенной где-то вертимся в башне из слоновой кости и говорим, вот как надо, проверьте нас.
А вот это как раз еще одна проблема демократии – догматичность знания, потому что, как правило, демос не стремится к тому, чтобы критически воспринимать то, что ему говорят.
Так ведь хоть демос, хоть тиран, хоть кто, любой принимающий решение должен полагаться на какие-то четкие, конкретные рекомендации, сколько вешать в граммах.
И чем они красивее, тем они приятнее.
И чем четче и конкретнее, именно поэтому, что геополитика, что реализм, очень прикольно. Вот такая готовенькая формула, а сейчас гениальный правитель, можешь эту формулу прикладывать, как тебе заблагорассудится.
То есть у тебя есть инструменты, машешь, и люди, да, о, точно, про мигрантов, про все что угодно. Это же очень просто схематизировать, не систематизировать, а схематизировать, потому что этим и пользуется пропаганда. У нас есть схема черно-белая, для демоса это очень понятно, потому что... Я не хочу ругать народ в этом плане, потому что все антидемократические теории, они на чем построены, что народ тупой, вот это ухлос и так далее. Им не надо. Обычному человеку не надо.
Не просто не надо, а вредно. Вот если мы пытаемся сосредоточенно осознать, как я сейчас ложкой суп черпать буду и буду отслеживать каждый миллиметр, так это, ну, в общем, вся жизнь уйдет на такие глупости. То есть должно что-то на автопилоте делаться, и хорошо отрегулированная система вообще-то должна работать без того, чтобы я постоянно ее вооруженной рукой подправлял.
То есть я или система должна воспроизводить саму себя, это все нормально. Но демократия так тоже плохо работает. Получается, потому что демократия, которая не обсуждается, демократия – это хорошо в современных отношениях.
Не обсуждающая себя демократия – это оксюморон, то есть демократия по определению должна все время себя переопределять. Так
а
из-за
где?
Этого она, ну вот почему и в межвоенный, перед Второй мировой войной период казалось, что демократия – это, конечно, ужас-ужас. Ну, пока вы спорите, разбираетесь, любой тоталитарный режим давно уже собрался, мобилизовался.
А у него есть нормальные исторические примеры, в конце концов, потому что попробуй ты на большой территории Афины возродить. Не получится, потому что нужно придумывать какие-то там сложные схемы.
Может, у нас была великая империя германской нации, может, у нас общее европейское там наследство, ну или евразийское, ну или Manifest Destiny у американцев. То есть, да, действительно нужна такая идея, которая позволяет нам оправдать. Причем, ну вот и демократия же тоже, как идеология, позволяет оправдать наши действия. Мы-то хорошие люди, а делаем гадости ради великой святой демократии.
Потому что везде должно быть так, опять вспоминая нашего трофейного Канта, да, к всеобщему миру, что если будут везде республики, он тоже же так считал, что никто не будет там воевать особенно. Так нет.
Ну, у него-то все-таки идея была, что республики, они могут быть и разные. Другое дело, что они все как равноправные договариваются между собой. Вот это вот вроде как, ну, хорошо.
Не, ну, так вся эта теория средневекового, там, не знаю, нового времени начала, когда говорят, что да, может быть разная форма государства, монархия, там, олигархия, условно говоря, и демократия, и разные формы управления. Например, та же Великобритания, несмотря на то, что она монархия, она же демократия.
Ну да, можно и по-марксистски сказать, какая же она монархия, когда монархия на службе у группы купцов, и когда Остинская компания просто, ну, вот она правит империей.
Более того, со швейцарцами говорил, которые прям жаловались о том, что у них нет демократии, потому что у нас в парламенте сидят представители вот этого самого крупного капитала, и они нами все-таки как-то вертят. В конце концов, Швейцария, которую мы всегда представляем как вот...
Чуть ли не колыбель.
Да, колыбель демократии. Ну, вот так вот и бывает. А в международных отношениях о демократии.
Ну вот если вернуться к идеальной демократии родоплеменного строя, когда там все вооруженные мужчины, все поголовно голосуют, но с другой стороны, вот не так моргнул, не так чихнул, и все общество тебя считает изгоем, там, мерзавцем, и в лучшем случае просто выкинет из себя.
Поэтому, все-таки возвращаясь к Фукидиду и Периклу, да, у Фукидида Перикл говорил, что наша демократия, она хороша тем, что и дает человеку возможности, и делает государство.
И еще смотрите, сколько мы назахватывали, какие мы могучие, да, славные, да, и все остальные нам завидуют, вот поэтому мы хорошие.
Как бы ни спорили о демократии, вот на самом деле это очень интересный такой вопрос, который не отвечает, на который никто не отвечает, что демократия как идеал. Да где ж он? Его ж нет, в конце концов.
Ну к чему-то же стремиться надо.
Надо говорить, хочется хотя бы об этом говорить, о чем мы и занимаемся. Спасибо большое, это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, американист, лингвист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
Это наша «Картина мира». А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.